Братья и сестры, вас сердечно приветствую. Сегодня у нас молитвенное собрание, и хотелось вместе с вами в продолжении проповеди брата Юры порассуждать о молитве. Друзья, молитва, она занимает, можно сказать, центральное место в жизни христианина. Даже дом называется дом, не домом изучения Библии, а домом молитвы. И поэтому, друзья, хотя для нас молитва должна быть чем-то естественным и постоянным, все равно в этом вопросе наблюдаются некоторые сложности. И хотелось об этом вместе с вами порассуждать. И для этого прочитаем вместе довольно известное событие из книги «Деяния апостолов» из 4 главы. Это пример молитвы Первоапостольской Иерусалимской церкви после того, как в этой церкви узнали о проблеме. О какой проблеме? Синедрион, первосвященники, фарисеи, книжники, они стали запрещать апостолам проповедовать. Они угрожали им, они строго-настрого прилагали усилия, чтобы те не проповедовали Христе. И когда апостолы рассказали эту ситуацию в церкви, то церковь помолилась. И мы будем читать 4 глава Деяний апостолов с 24 по 33 стихи. И потом вместе об этом и порассуждаем. Итак, Деяния апостолов, 4 глава с 24 стиха. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Друзья, даже не разбирая этот текст подробно, уже чувствуется какое-то радостное состояние церкви. Вот мы прочитали, и нам хорошо. Мы и о Христе услышали в этом тексте, и о том, что благодать была с ними, и о единодушии. И вот этот отрывок, друзья, он наполняет нас каким-то радостным таким вот чувством. Хотя у них проблемы, хотя у них гонения. Если бы мы жили в то время, мы бы ощутили это, друзья, что это очень серьезно все было. И тем не менее, от прочитанного текста не веет печалью, а веет радостью. Я так понимаю, что, друзья, человек, который много молится, он человек радостный, потому что он все доверяет Богу. Но хотелось бы вместе с вами прочитать этот отрывок еще раз, уже по стихам, и извлечь некоторые мысли из каждого стиха, и попытаться сделать применение к нашей жизни. Итак, первый стих, который мы прочитали, номер 24. «Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, реакция верующих на то, когда они услышали проблему. Я даже записал в своем конспекте. Реакция верующих на проблему. Это молитва. Ну, казалось бы, очень простой вывод. И все христиане его знают. Но мы уже слышали с первой проповеди, что плоть наша, она противится молитве. И это каждый христианин может засвидетельствовать. Когда к нам приходят какие-то сложные обстоятельства, когда мы слышим о какой-то сложной проблеме у другого человека. Друзья, далеко не всегда нашей первой реакцией является молитва. Обратите внимание, написано так. Они, выслушав, возвысили голос свой по молитве. Когда выслушали, закончили закончили то, что они выслушали, услышали рассказ, первое, что они сделали, они стали молиться. Не сетовать, не говорить, ну надо же, какая власть-то сегодня пошла, вот раньше-то было лучше, да что же такое там за у нас во властях такие люди-то сидят, да сколько это будет продолжаться, да как же дальше жить, друзья, ну давай помолимся, да. Нет, никакого сетования, никакого осуждения, никакого обсуждения ситуации вообще нет. Они выслушали, и что они делают? молится. Сразу молится. Друзья, я думаю, что это хорошее правило в нашей жизни, хорошее применение мы можем сделать из этого отрывка. Когда в нашей жизни возникают какие-то вопросы, когда мы слышим что-то, что неприятно нашему сердцу, о гонениях каких-то, о каких-то трудностях или о каких-то болезнях кого-то, друзья, хорошо, если мы можем помолиться. Вы знаете, я думаю, что каждому христианину нередко приходится получать сообщения или звонки, когда вас просят о чем-то помолиться. Там, помолитесь, пожалуйста, у меня там более серьезная или менее серьезная нужда. И вы знаете, я в своей жизни заметил, что очень много таких просьб я забывал. То есть звонит человек, я, например, за рулем, он говорит, помолись, пожалуйста, у меня вот такая нужда. Я говорю, хорошо, помолюсь, и забывал об этом. Проходило время, и потом человек звонил и говорил о своей ситуации, а я даже не мог вспомнить, о чем он просил меня. Одно время меня это очень сильно осуждало, и я стал записывать. Все, что мне говорили, стал записывать. Вот, например, человек звонит и говорит, надо помолиться. Я записываю в книжечку специальную, или в телефон даже записываю, а потом об этом молюсь. Но мне показалось это лучший вариант. А некоторое время назад ехал с одним братом в машине, и он был за рулем. И ему позвонил телефон, и, видимо, такая ситуация. Говорят, у нас такая ситуация, и вопрос. Даже его не просили молиться, просто объяснили проблему, какая в их жизни проблема. И он поговорил с ними по телефону, потом остановил машину, говорит, Денис, давай помолимся за этих людей, потому что потом мы забудем. И мы с ним помолились вместе об этих людях. Друзья, вот это хорошее качество, сразу молиться. Услышали, выслушали, узнали и помолились. Друзья, я не буду долго об этом, думаю, что это известная мысль, просто как напоминание. Здесь же, в этом стихе, друзья, есть еще одна мысль интересная. Они, выслушав, единодушно возвысили голос. Единодушно. Вообще, это слово единодушие, оно, с одной стороны, очень простое, а с другой стороны, оно очень сложное. Я уже как-то говорил, что вот в греческом языке это слово единодушие, я не специалист в греческом и совершенно не понимаю, но иногда обращаюсь к справочникам и читаю умных людей. Друзья, и вот это слово единодушие, оно имеет один корень со словом гармония. То есть, когда вот несколько нот сливаются в одном аккорде, звучном аккорде вместе. То есть, единодушие – это не просто, когда мы против друг друга ничего не имеем. Единодушие – это момент, когда верующие с друг другом сливаются в едином аккорде, когда они имеют все такое вот общее. Обратите внимание, что после этого отрывка написано, в чем проявлялось их единодушие. Написано так. У множества же уверовавших, 32 стих, было одно сердце и одна душа. И это были не просто слова, это были не просто красивые выражения, которые человек употребляет. У нас был пример такой в церкви, это было много лет назад. У нас был разбор о том, что нас соединила кровь Иисуса Христа вместе. И вот многие верующие говорили, да, вот мы чужие друг другу люди. И нас кровь Иисуса Христа соединила. Одна сестра встает и говорит, я ехала в поезде, познакомилась с незнакомым мне человеком. Она оказалась христианкой, мы двое суток с ней проговорили. А потом я приехала к своим родственникам, и с родственниками не о чем было говорить. Вот незнакомая христианка для меня ближе, чем родственники, ну и так далее. Вот такие восторги и так далее. А после этого разбора у нас было небольшое членское. И вопрос решался о помощи одной сестре, которая попала в бедственное положение и больная. И вот встает одна женщина, сестра одна, и говорит, у ней дети есть, пусть дети помогают. Я говорю, а почему? Она говорит, помогать должны ближайшие родственники. Я говорю, а кто ближайший родственник у этой сестры? Она говорит, кто, дети ее? Да вот 15 минут назад, на разборе, только что говорили, что кровь Иисуса Христа соединяет сильнее всего. Мы братья и сестры, ближе никого нет. Когда дело дошло до практики, дети пусть помогают. Друзья, вот вопрос, единодушие, оно на словах или на деле? У этих людей оно было на деле. Написано, они имели одно сердце и одну душу. Написано, да, и одна душа. И никто ничего не почитал своими, да? И написано, что у них было все общее. Даже материально, друзья, они помогали друг другу. И это свидетельство их единодушия. Мне кажется, что сила молитвы церкви заключается в единодушии. Когда-то Христос сказал такую фразу, «Если двое согласятся просить, то будет им». Вот это слово «согласятся», когда Христос это слово употреблял, оно тоже не имеет в виду просто согласие. Когда я обратился к человеку, попросил его, он согласился, мы вместе помолились. Нет, имеется в виду взаимопонимание, вот такое единодушие, единосердечие, вот эта молитва, она открывает духовные двери, небесные двери. Но, друзья, еще одно слово единодушие, еще одна мысль из этого слова. Вот перед ними стоит проблема. Вот власти ополчились на церковь, хотят запрещать, хотят, чтобы они больше не проповедовали. И теперь церковь молится. Чтобы эту мысль, следующую мысль пояснить, я расскажу вам один пример. Я читал одну книгу про миссионера в Китае, про одного католического миссионера. И в этой миссии в католической было две монахини. Одна была полька, ну полячка, да, или как назвать, полька, полячка. Полька — это вроде танец, да? Полячка, да. А другая была немка. И вот они помогали вот в этой миссии совершать служение. И как раз в это время им пришло известие, что в Европе началась война. Германия напала на Польшу. И вот в этой книге я запомнил, много лет назад читал, но запомнил это выражение, что вечером в своих кельях склонились на молитву две монахини. Обе молились Богу. А нет, обе молились. Обе молились Богу. Обе молились о победе. Но обе молились о разных победах. Одна за германскую армию, одна за польскую. Вы знаете, я тогда подумал, вот как Богу отвечать на эти молитвы? Одна молится за эту победу, другая за эту победу. Вот то же самое и здесь. Смотрите, перед ними стоит проблема. Много верующих. Но мы знаем, что в этой церкви было минимум 8 тысяч верующих. И они единодушно молятся. Они были единодушны не только по отношению друг к другу. У них было единодушие по отношению к проблеме. Они одинаково мыслили по отношению к проблеме. То есть они, мы потом увидим это в тексте, у них не было разных просьб по отношению к одной и той же проблеме. Ну, допустим, одни верующие молились: «Господи, умертви всех этих властей, чтобы они там никогда больше нам не препятствовали». Другие молились: «Господи, дай нам силы, чтобы мы безбоязненно проповедовали». Третьи молились: «Господи, пересели нас вообще в местность, где все хорошо». Если бы они молились о разном, друзья, сила молитвы была бы слабее. У них было единодушное видение, как эта проблема должна решиться. У них было правильное и совместное понимание Божьей воли в этом вопросе. Друзья, и поэтому вторая мысль, которую я хотел отметить, это мысль о единодушии. Церковь молилась, но она молилась вместе и молилась в одну сторону, так скажем, в одном направлении. Ну, я вот, когда бываю в разных местах, спрашиваю братьев, и в нашей церкви это замечаю, и в других местах, что, к сожалению, самое посещаемое собрание – это воскресенье. В пятницу посещаемое собрание намного меньше. Друзья, и вот я иногда спрашиваю верующих, а вот почему? Почему в пятницу собраний меньше? Ну, говорят, мы работаем там, или еще что-то, или какая-то еще ситуация. Или кто-то говорит, тут проповедники слабые. Друзья, ну я допускаю эту мысль, но ведь пятница – это же не собрание, когда мы слушаем проповедь. Пятница – это собрание, когда мы молимся. Мне кажется, что даже если ни одного проповедника в пятницу не будет, церковь все равно должна прийти вместе, чтобы помолиться вместе, единодушно, в одном направлении. Сейчас мы живем в тяжелое время, принимаются разные законы, и верующим сложнее жить, и различные вопросы там с детьми связаны с воспитанием, и материально нам трудно. Друзья, неужели у нас нечем помолиться вместе? Друзья, может быть, сила первоапостольской церкви была как раз и в том, что они оставляли все и собирались вместе, чтобы помолиться. Я убежден, что в то время верующие были заняты не меньше, чем сейчас. Более того, больше. Мы сейчас, где бы мы ни жили, мы сели на автомобиль, и через 10-15 минут мы на собрании. В то время было намного сложнее добираться до домов молитвы. Многие люди были рабами. Многие люди работали с утра до ночи, потому что они вынуждены были зарабатывать тяжелым трудом свой хлеб. И все равно они собирались и единодушно вместе молились. Иногда мы сетуем, почему в нашей жизни не решаются проблемы. Но может быть, потому что у нас нет единодушия. Собралось 20 человек или 30, а где остальные 40 или 50? А мы хотим, чтобы поколебалось место, а оно не колеблется, потому что одно из условий молитвы – это единодушие, единодушие церкви. Друзья, дальше я хочу перейти к самой молитве. Она очень емкая, она очень интересная. И они говорят такие слова: «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Друзья, Вот если смотреть на все молитвы, которые написаны в Священном Писании, ну особенно в Новом Завете, у них примерно идет одна как бы структура. Вот мы, в отличие от православных или католиков, мы не молимся заученными молитвами, да, то есть мы против этого. Но мы иногда ударяемся в другую крайность, когда мы не молимся заученными молитвами, мы считаем, что можно молиться как хочешь. Но вот когда Христа ученики спросили: «Господи, научи нас молиться», Он не сказал: «Молитесь как хотите, говорите, что у вас на сердце, да, все, что хотите, говорите». Он так не сказал. Он им сказал: «Молитесь вот так». И дал определенную форму молитвы, дал определенную, как бы сказать, такую схему молитвы. Зачем? Почему? Почему он не сказал: «Молитесь как угодно, как хотите»? Друзья, потому что и в молитве есть определенное учение. И если смотреть на все молитвы, которые вот мы читаем в Священном Писании, и на молитву «Отче наш», о которой Христос как говорил, то мы видим, что они все начинаются с прославления Бога, с исповедания веры. «Отче наш, сущий на небесах». Здесь то же самое. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Возникает вопрос: зачем, когда мы сейчас молимся о властях, у нас проблемы с тем, что власти запрещают проповедовать, зачем говорить о том, что Бог сотворил небо, сотворил землю, сотворил море, рыб сотворил, все остальное, зачем об этом говорить? Друзья, дело в том, что молитвы, начинающиеся с исповедания веры, они укрепляют веру человека. Вот попробуйте в своих домашних молитвах, попробуйте в своих церковных молитвах, прежде чем вы будете излагать нужду, попробуйте исповедать веру. «Боже небесный, Ты сотворивший все, в Твои руки, которому я доверил свою судьбу» и так далее. Прославьте Бога хотя бы в нескольких словах. Может быть, не очень подробно и не очень долго. Здесь тоже всего несколько слов. Но скажите эти слова, друзья, и вы почувствуете, как ваше сердце, оно изменится. Даже настроение у вас поменяется. Если до этих слов вы будете унывать от тех проблем, которые вас постигли, то после исповедования Бога владыкою, после того, как вы скажете: «Господи, я обращаюсь к Тому, я стою перед Тем, Который все создал, море создал, небо создал, землю создал, все создал. Я вот перед этим стою», друзья, ваше сердце, оно наполнится верою. И все эти проблемы, которые окружающие будут, эти все власти, которые сопротивляются, в то время сопротивлялись церкви, все эти трудности финансовые, друзья, они не исчезнут, но они уйдут в тень, в свете того могущества, пред которым вы преклоняетесь. Друзья, это очень хорошо. Я убежден, что человек, который в своей молитве в первую очередь исповедует Бога владыкою, этот человек, друзья, он совершенно по-другому молится. Он совершенно по-другому доверяет свои проблемы Богу. Это одна сторона. Другая сторона, друзья, что для свидетельства окружающим людям такая молитва тоже принесет больше пользы, чем молитва, которая иногда слышна в наших церквах. Вот представьте себе, на собрание пришел неверующий человек или человек такой вот приближенный к церкви. И вот он слышит молитву сестры. Вот брат проповедовал, потом склонились на колени, и сестра молится, или брат: «Господи, вот у меня все так плохо, все так ужасно, дети у меня неверующие, сама я больная там. Ты уж, Господи, что-нибудь сделай, пожалуйста, а то, что все сил у меня нет, аминь». Друзья, вот как эту молитву воспримут люди окружающие? Но если сестра помолится: «Господи, Ты владыка неба, я благодарю Тебя за спасение, за то, что Ты спас меня не по делам моим праведным, да, и неправедным, а кровью Иисуса Христа, я радуюсь Твоему спасению, но у меня есть трудность, вот такая-то трудность». Друзья, сама молитва принесет благословение не только молящемуся, но и окружающим людям. Когда-то Христос так молился и сказал: «Господи, я это сказал для окружающих, чтобы они знали, что Ты меня слышишь». Поэтому, друзья, мне очень нравится в этой молитве то, что они вначале, они исповедовали Бога владыкою. Они исповедовали свое доверие Творцу. Хотя у них была проблема. Я уверен, что они были возмущены, или в переживаниях были, но сердце их тревожилось. И тем не менее, они вначале прославили Бога. Вначале. Потом уже перешли к своей нужде. Итак, друзья, давайте повторим коротко мысли 24 стиха. Первая мысль, что реакция церкви была молитвой. Это молитва была реакцией церкви на услышанную проблему. Не сетование, не осуждение, не обсуждение, именно молитва. Вторая мысль, мы говорили о единодушии между друг другом и в отношении к самой проблеме. И третья мысль, что они прославили Бога как Бога, они исповедовали Его владыкой. И, кстати, во всей остальной молитве мы еще отметим с вами несколько раз, что в начале вот это утверждение, что ты владыка, вот это утверждение в несколько раз потом повторяется в молитве, но другими словами. Итак, друзья, переходим к 25 стиху и 26. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». Друзья, после того, как церковь исповедовала Бога владыкою, они ссылаются на Священное Писание. Эту мысль я хотел бы отметить особо, потому что это важная мысль. Их молитва, их просьба, она была основана на Библии. Вы знаете, вот слово «вера», вернее, вот понятие «вера», оно зиждется на каком-то основании. Вера не может быть без основания. Ну вот, например, вы купили билет на самолет, и в самолете написано, что в 10 часов отправления. И вы к 9 часам, там, чтобы час был на регистрацию и так далее, вы отправляетесь в аэропорт. Почему вы едете к 9 часам, а не к 11, не к 12? Вы верите написанному. Вот написано в 10, значит, нужно быть в 9. Было бы очень странно, если бы вы сказали, пойду к 12, мало ли что здесь написано, у меня вера такая, что я вот в 12 приеду. Друзья, то есть вера, она должна быть на чем-то основана. И, к сожалению, очень часто встречаются христиане, которые основывают свою веру непонятно на чем. Например, человек молится и говорит, Господи, вот я верю, что ты мне вот пошлешь хорошую работу, например. Или вот я верю, что вот это будет. Я в это верю. Ну хорошо, ты веришь, на чем основана твоя вера? Тебе Бог это обещал. Или так написано в Библии, или еще что-то. Почему ты в это веришь? Друзья, сама вера, сама собой, она ценности не имеет. Верить можно во что угодно. Есть суеверие, когда люди верят в что-то суетное. Есть самоверие, когда человек верит в свою собственную веру. Вот придумывал себе, что ты в это веришь. Друзья, вера Божия, она основана на словах Божиих. Это очень важно. И чтобы наша вера в молитве была твердой и крепкой, нам нужно знать Слово Божие. Вот когда в нашей жизни есть какие-то трудности, переживания, когда у нас есть какие-то искушения, хорошо, если мы найдем твердое основание в Священном Писании, которое даст нам твердую уверенность в молитве. Господи, мы не просто обращаемся к Тебе. Мы не просто к Тебе молимся. Мы молимся, потому что так сказано в Священном Писании. Это Твои слова. Когда меня только-только рукоположили, первый раз я участвовал в служении, вот, возложение рук над больным. Мне очень понравилась вот молитва того брата, с кем мы это совершали служение. Я просто ему помогал. Он пригласил, это было в лагере, меня пригласил с собой вместе с ним совершить служение. И он, когда помазали все, потом возложили руки, он молится, говорит такие слова. Господи, мы сделали, как написано в Священном Писании. Мы это не сами придумали. Ты написал так в Библии, мы так сделали, и мы уповаем на Твое Слово, и поэтому совершаем это служение. Вы знаете, его молитва была, ну, какой-то надежной молитвой. Какая-то вот такая, как будто бы человек встал на бетонную камень, и вот ничто его с этого камня не сдвинет. Потому что его молитва, его вера, она основана на Библии. Вот текст Священного Писания, мы вот так сделали, мы в это верим. Друзья, наша вера, она не должна быть пустой. Почему наши молитвы часто не приносят нам самим удовлетворения? Почему наши молитвы иногда не приводят к положительным результатам? Потому что, возможно, друзья, мы недостаточно углубили Священное Писание. Мы недостаточно изучили, что же хочет Бог в этом вопросе. Когда в нашей жизни пришли какие-то трудности, переживания и так далее, может быть, сначала нужно углубиться в Священное Писание, чтобы понять волю Божию, и потом уже с полученным откровением обратиться к Богу, основываясь на Его Слове. Друзья, так делала Первоапостольская Церковь. Они хорошо знали Священное Писание, в данном случае книгу Псалтырь, и они ссылаются на нее и приводят к Богу основание своего обращения, это твердое, твердое основание Священного Писания. Друзья, следующее, 27 стих. Ибо, кстати, вот в 26 стихе там еще одна мысль есть, но я коротко скажу, в 25 стихе. Что метутся язычники и народы замышляют тщетное. Вот это слово тщетное, оно говорит о том, что все это пустое, что замыслы вот этих всех людей, они не состоятся, они пустые. Но ведь ответа на молитву еще не было. Ведь ответ на молитву только еще будет, а они уже говорят, что это тщетное. Друзья, как раз если наша молитва основывается на Священном Писании, на твердом уповании, на твердом базе Библии, то мы можем уже до получения ответа, мы можем уже знать, каким он будет. Они собрались и они замышляют тщетное. То есть ничего этого не сработает. Почему? Да потому что ты владыка. Мы же тебе доверяемся. Ты над всем. И поэтому это будет тщетно, если это не по твоей воле. Мы это прочитали в Священном Писании. Для нас это твердое основание. И на этом мы стоим. Ну ладно, друзья, это короткая мысль попутная. А мы переходим к стиху номер 27. Ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Я расскажу одну историю. У нас в церкви, там, где я раньше жил, был один брат. Но этот брат, ну так скажем, не самого лучшего духовного состояния, если мягко выражаться. И вот он одно время сильно переживал о том, что в его жизни мало духовных побед. И хотя его жизнь была далека от христианского эталона, очень далека, и тем не менее он хотел духовных побед, и у него ничего не получалось. И вот он ходит и сетует. И одному жалуется, другому, и третьему жалуется. Почему в моей жизни нет духовных побед? И читая такой текст Священного Писания, написано: «Ведь живу не я, но живет во мне Христос». Но если Христос во мне, значит, должны быть духовные победы. Почему вот их нет? И вот он ходит, донимает братьев. Одного, второго, третьего. Почему? И вот к одной сестре подходит, она ему говорит: слушай, ну это Павел про себя написал. Ты здесь при чем? Ты здесь вообще никак, ну, никаким образом не подходишь. Христос в тебе живет. Там даже рядом нет, поэтому у тебя и духовных побед нет. Вы знаете, это все ему хотели сказать. Но все стеснялись. А сестра сказала. И он говорит: да, вот оно почему оказывается. Друзья, для чего этот пример привел? Вот этот человек прочитал в Библии: живу не я, но живет во время Христос. И он отождествил себя с Павлом, да? Но ведь это не обязательно так должно быть. Вот в данном случае церковь отождествляет себя с Иисусом Христом. Посмотрите, интересно. Написано: восстали цари земные и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. То есть Иоанн, Петр, апостолы подверглись гонениям, подверглись нареканию, запретам, а церковь молится: Господи, на Бога и на Христа поднялись люди. То есть они отождествляют вот тот нападок, который совершается на церковь в данном случае, они отождествляют с нападками на Бога. И у меня возникает вопрос: а это правомочно? Они правильно так сделали? Они не переступили черту? Давайте вспомним некоторые тексты. Вот, например, апостол Павел, будущий апостол Павел, Савл идет в Дамаск. Его осиял свет с неба, и Христос ему говорит такие слова. Он говорит: кто ты, Господи? Он говорит: это я, Иисус, которого ты гонишь. Кого гнал Павел? Он гнал Иисуса Христа. Но по факту кого он гнал? Он гнал верующих. Мужчин и женщин влачил в темницу. Написано: посягающий на вас или касающийся вас касается зеницы ока моего. То есть в Библии есть тексты, которые соединяют верующего человека и Бога. Кто подаст там чашу холодной воды во имя мое, тот как бы мне это сделал. Да? Вы меня посетили в больнице и так далее. То есть в Библии немало текстов, которые отождествляют верующего и Бога. И в данном случае христиане говорят: Господи, вот на Тебя в этом городе происходит гонение, на Тебя. Хотя, в общем-то, гнали апостолов. И я думаю, друзья, это было правомочно, это была правильно такая молитва. Но всегда ли эта молитва правильная в нашей жизни? Всегда ли мы можем вот так сказать? И я думаю, друзья, что одна из условий сильной молитвы или молитвы, которая действительно угодна Богу и после которой поколебается место, это молитва человека, который вправе отождествить себя с Богом. Вот представьте себе, это же церковь, но живет не Божьей жизнью. Занимается бизнесом, погрязли в работе, на благовестии их нет, в изучении Священного Писания их нет, в молитве их нет, и вдруг на них трудность, какое-то переживание. И вот они сказали: Господи, в этом городе на Христа Твоего, на Бога гонение. Друзья, было бы это правомочно? Нет. Друзья, эта церковь, она так молится, потому что она так живет. Это действительно церковь, она сопряженная, соединенная с Богом во всей своей полноте. И поэтому она так и молится. Друзья, но я думаю, что в очень многих жизненных ситуациях мы не можем так сказать. Мы не можем употребить эту фразу, потому что мы не находимся на таком же положении. Друзья, я убежден, что эта молитва очень хорошо подходит тогда, когда мы находимся в служении. Когда мы действительно ради Бога чем-то жертвуем. Когда действительно, друзья, на первом месте в нашей жизни это служение Богу. И вот тогда мы можем этой молитвой помолиться, и это будет правомочно, это будет правильно. Друзья, и Бог эту молитву услышит. Но если мы живем для себя, как хотим, если в нашей жизни не является служение Богу приоритетом, если церковь не стоит у нас на первом месте, и Бог не стоит на первом месте, то когда в нашей жизни придет проблема, мы уже не сможем так помолиться. Мы не сможем сказать: Господи, вот на Тебя, на Твое дело, на Твое служение, не за себя я ратую, а и за Твое дело переживаю. Господи, заступись. Мне кажется, друзья, что человек, который пребывает в служении постоянном или переживания о Божьем деле, он в своей жизни намного больше видит благословений в молитве, ответов в молитве, чудес в молитве, намного больше. Почему? Да потому что он действительно соединен с Богом. И он действительно может сказать эти слова, что: Господи, вот на Тебя это, не на меня, на Тебя руку подняли. Хотелось бы, друзья, для себя эта мысль отметить и для вас всех, чтобы нам проверить свою жизнь. Когда мы молимся Богу, мы можем сказать эти слова или нет? Еще одна мысль из этого же 27 стиха. «Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Друзья, помните, вначале мы говорили, что в этой молитве, первую часть молитвы, церковь, она исповедовала Бога владыкою. То есть они говорят: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Владыка Божий. Друзья, мы нередко используем эту фразу: «Владыка Божий, Творец Небес, Отец Небесный, Творец». Мы нередко эту фразу используем. Но в процессе дальнейшей молитвы или в процессе дальнейшей жизни вот эта фраза не накладывает свой отпечаток. Вот если мы понимаем, что действительно мы молимся перед Владыкою, если действительно мы стоим перед Богом, сотворившим небо и землю, и море, и все, что в них, то каким же образом должна быть наша молитва? Как она должна измениться после того, как мы понимаем, перед кем мы стоим? Посмотрите, как здесь написано. «Собрались на святого Сына Твоего, Ирод, Понтий Пилат с язычниками, народ израильский». То есть показывается все множество вот властимущих. Казалось бы, они творят, что хотят. Казалось бы, это их беззаконие действует. Но они же исповедовали Бога владыкою, поэтому они и говорят: то, что они делают, этому предопределила быть рука Твоя. Не без Твоей власти это произошло. Не без Твоей воли это происходит. Христа распяли. Так это совет Твой такой был, и воля Твоя. На апостолов нападают. Господи, это Твоя власть, это Ты так запланировал. Обратите внимание, друзья, что апостолы, прошу прощения, церковь, они в этих обстоятельствах, они видят Бога. Они говорят: Господи, Твоя воля такова. Мне кажется, что видение руки Божьей в самых неблагоприятных обстоятельствах жизни – это высота веры христианина. Когда христианин понимает, что за всеми этими обстоятельствами, за всеми этими людьми, за всеми этими властимущими или какими-то проблемами, за всем этим Бог стоит. Это Он предопределил, это Его рука, это Его воля, Его совет. Потому что Он владыка, сотворивший небо и землю, и все, что в них. Когда Христос стоял перед Понтием Пилатом, то Пилат ему говорит: ты не знаешь, что в моей власти распять тебя, в моей власти отпустить тебя. Друзья, есть такое, ну, один человек сказал такую фразу: чем меньше начальник, тем больше он себя мнит. Вот, может быть, вы замечали, какой-нибудь маленький там начальник сидит, к нему трудно попасть, у него такой вид. Чем выше начальник, тем с ним проще общаться. Друзья, вот Пилат, он был высокий начальник в земном понимании, но пред Богом он был совсем маленьким. И вот он говорит: в моей власти, это моя власть. А Христос ему говорит: если бы Бог тебе не дал, ничего бы ты не сделал. Друзья, посмотрите, какая высота. Христос на пороге смерти. От слова этого человека зависит жизнь Иисуса Христа. А Христос говорит: всем Бог управляет. Как Бог усмотрит? Ни страха, ни раболепства не перед Пилатом, ни желания его как-то задобрить, чтобы на свою сторону переманить. Нет, все в руках Божьих. Христос исполняет волю Божию, зная, что за Пилатом стоит Бог. В послании Иакова написаны такие слова: братья, имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. Да, войдет в собрание богатый человек, не надо обращать внимания. Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы. Он Бог славы, Он являет славу. Имейте веру в Него. Не надо обращать внимания на лица. За ними, за всеми стоит Бог. Друзья, и вот то же самое здесь. Чтобы сделать то, чему предопределила быть рука твоя и совет твой. Мне кажется, что если человек духовно растет и начинает понимать, что за всеми обстоятельствами жизни стоит Божья рука, то, конечно, ему легче. Есть такой текст Священного Писания, а мы знаем, что любящим Бога, послание к Римлянам, 8 глава, призванным по Его изволению, как там дальше, да? Все содействует ко благу. А почему все содействует ко благу? Потому что в этом же главе, в этих же стихах написано: если Бог за нас, то кто против нас? Потому что Бог всем управляет. Это неверующие люди, которые не вошли в руку Божию. Они подвержены случайностям, на них распространяется воля сатаны. Они могут, друзья, пожать зло, потому что они вот в зоне риска находятся. Но христианин, который зашел под кров Всевышнего, друзья, он под всемогущего покоится. Он может не переживать. В его жизни все происходит по воле Божией. И за всем стоит рука Божия. Однажды, ну, меня спросили: Денис, а вот если ты случайно умрешь, то... Я ответил так: я случайно не умру. То есть, если я умру, то не случайно, да? Бог всем управляет. Поэтому, друзья, вот исповедование Бога владыкой в начале молитвы, оно нашло отражение здесь, что за действиями этих людей они видели действие Бога. Переходим дальше, друзья, еще несколько стихов. 29-30 стихи. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Друзья, очень яркая мысль в этом 29 стихе. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их». И все. Обратите внимание, церковь не указывает Богу, что нужно делать. Господи, останови их, запрети им, пусть они отменят это все. Пусть они попросят прощения у нас. Пусть все заболеют и умрут, а мы останемся живы. Нет, Господи, воззри на угрозы их. Вот что-то подобное было с разбойником на кресте. Когда он увидел Христа на соседнем кресте и понял, что это Бог, рядом с ним Господь, он ему говорит: Господи, помяни меня, когда войдешь в Царство Твое. Он ему не говорит: Господи, веди меня в Царство, или там еще что-то. Он говорит: только обо мне вспомни. Друзья, верующему человеку, христианину, ему достаточно знать, что Бог проблему услышал. И все. Это самое важное. Ему не очень важно, что Бог дальше будет делать. Ему важно, чтобы Бог просто знал об этой ситуации. И он говорит, они говорят: Господи, воззри на угрозы их. Что дальше делать? Они Богу не указывают. Господи, может быть, ты усмотришь продолжение гонений? Хорошо. Может быть, ты воззришь на угрозы их и остановишь эти гонения? Тоже хорошо. Может быть, ты каким-то еще образом поведешь? Тоже хорошо. Ты, главное, воззри. Нам главное знать, что ты рядом, что ты в курсе ситуации, что ты ситуацию наблюдаешь, ты ее контролируешь, а что там дальше, вообще не наше дело и абсолютно нас не касается. Опять-таки, друзья, вот эти слова являются отражением их исповедования. Ты владыка. Главное, чтобы ты был здесь. Главное, чтобы ты это видел. Ты владыка, и поэтому делай, что считаешь нужным. Друзья, опять-таки, я не говорю о том, что мы не можем открывать свои желания пред Богом. Так написано, открывайте свои желания пред Богом, и можете что угодно открывать пред Богом, какие угодно желания. Но вот как и Христос молился: Господи, не как я хочу, а как Ты. Главное, чтобы Бог вник в эту ситуацию. И это, опять-таки, я еще раз повторю, исповедование их веры. Ты владыка, и нам самое главное, чтобы ты просто обратил внимание. Мы не хотим указывать тебе, как поступать. К сожалению, немало верующих находятся на таком духовном уровне развития, когда они указывают Богу. Я как-то одно время рассуждал, почему Самуил сказал такие слова, что непослушание такой же грех, как и волшебство. Помните такие слова, да? Вот чем отличается волшебство или магия от веры? Вот волшебство или магия, они пытаются влиять на духовный мир. Они пытаются физическими действиями повлиять на какой-то духовный мир. То есть вот мы вот это сделаем, а там в духовном мире там какое-то событие произойдет. Мы вот там что-то посыпем, и болезнь нашу дом обойдет. Мы там куда-то не притронемся, и куда-то притронемся, и путь будет хороший. То есть магия, суеверие, вот оккультизм, все это попытка человеческими способами влиять на духовный мир. Чем отличается вера от магии? Вера, она противоположна. Она пытается понять волю Божию и реализовать ее в этой жизни. Вера человека, она пытается понять, что хочет Бог, и это сделать, как в нашей жизни реализовать так, как хочет Бог. Мы не пытаемся менять планы Божии, мы не пытаемся диктовать Богу, что нам делать или что ему делать, что не делать. Мы пытаемся Его волю выполнить в нашей жизни. Друзья, когда мы диктуем Богу условия: Господи, вот ты сделай обязательно вот так или так, или так. Когда-то Иовис молился: Господи, о, если бы ты благословил меня твоим благословением, да? Мы часто молимся: Господи, благослови меня моим благословением. Вот я приготовил себе благословение, вот туда поеду, вот это сделаю, вот так у меня будет. Вот я все уже обрисовал, все обдумал, вот этим самым благословением ты меня благослови. Друзья, это на определенном уровне духовного развития, может быть, так и неплохо, но мы видим, первоапостольская церковь, она доверяла Богу вполне. Господи, ты владыка, ты воззри на угрозы. Этого нам вполне достаточно. Дальше мы не будем говорить тебе, что тебе нужно делать. Дальше, друзья, продолжение этой же мысли. Дай рабам твоим со всею смелостью проповедовать. Церковь не просит изменить обстоятельства. Церковь просит, чтобы эти обстоятельства преодолеть. Коротко обращу на это внимание и пойду дальше. Смотрите, друзья, если бы в тех обстоятельствах, в которые попала церковь, изменились бы обстоятельства, и гонения бы прекратились, то церковь, она бы осталась в том же положении, в котором была раньше. Но они просят не изменить обстоятельства, а они просят себе силы, чтобы эти обстоятельства преодолеть с верностью к Богу. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у них церковь становится сильнее. Пройдет время, обстоятельства изменятся, а силы прибавятся. Друзья, когда в трудных обстоятельствах мы просим: Господи, дай мне силы преодолеть, мы духовно растем. Если убрать препятствия, мы всегда будем на одном и том же уровне. Но когда мы не просим убирать препятствия, а просим преодолевать препятствия, мы духовно растем. Ну, представьте, у кого-то появился вредный сосед, и мы на него раздражаемся, на этого вредного соседа. Мы просим: Господи, убери вредного соседа. Бог убрал вредного соседа, тот уехал. Будем, лучший вариант, не умер, уехал. Самый лучший, такой плавный вариант такой, да? Что изменилось в нашей жизни? Как изменились мы? Никак. Мы какие были, такие остались. В следующий раз другой вредный сосед появится, мы опять будем раздражаться. Но если мы говорим: Господи, помоги нам преодолеть раздражение, и преодолели раздражение. А сосед остался, мы перестали раздражаться, но не потому, что он уехал, а потому, что мы стали сильны духовно. Мы смогли преодолеть себе вот это поползновение плоти. То что произошло? Проблема решилась, раздражения не было, нет его, как и в первом случае. Но мы стали сильнее. Мы стали сильнее. Друзья, апостол Павел пишет: я научился жить в скудости и в изобилии. Когда он был в скудости, он не просил себе изобилия, он учился жить в скудости. Потом пришло время изобилия, а он уже приобрел возможность жить в скудости. То есть вот это хорошее правило — просить себе силы. Не просить изменения обстоятельств, а просить силы. И мы становимся сильнее, мы становимся духовно богаче, мы становимся ближе к Богу. И еще, друзья, одна мысль, которую я хотел бы отметить. Ну, может быть, еще две. В этом же стихе написано так: «Дай твоим рабам со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление». Друзья, мы очень хотим, чтобы Бог в нашей жизни проявлял чудеса. Исцеление, соделание знамений, чудес. Но это Божья задача. Наша задача – безбоязненно проповедовать слово. И это связано. Человек, безбоязненно проповедующий другим, свидетельствующим и благовествующий другим, друзья, он является свидетелем Божьих чудес и Божьих знамений. Они говорят: дай нам силы свидетельствовать, а ты будешь знамения совершать. Почему в нашей жизни мы становимся, в нашей жизни мало свидетельств Божьих чудес? Потому что мы меньше стали пребывать в служении, даже в служении благовестия. Меньше благовестия, то меньше в нашей жизни чудес. Мы проповедуем, Бог совершает чудеса. Вот она взаимосвязь. Но это тоже такая попутная мысль из этого стиха, просто не хотелось бы о ней долго говорить. А вот следующая мысль, она такая важная, она в нашу тему входит, и она будет последняя. 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». Друзья, у меня вопрос. Зачем поколебалось место? Ну, иногда говорят, это был ответ на молитву. Друзья, это не был ответ на молитву. Почему? Потому что они же не молились об этом. То есть ответ — это когда человек: Господи, дай мне машину. Бог дал машину, например. Или не дал. Не дам машину. Павел говорит: исцели меня, Господи, 3 раза. Господь говорит: не исцелю. Вот ответ. Ответ нет. Или ответ да. В данном случае на них им угрожает Синедрион. Их заставляют замолчать. Они помолились, место поколебалось. Ну какая связь между предметом молитвы и тем, что место поколебалось? Ну, представьте себе, вот у нас в Туле, да, там с домом молитвы проблемы какие-то, да, там власти хотят закрыть его. Мы сейчас помолимся, и вдруг место это поколеблется. Ну и тульским-то братьям и сестрам от того, что наше место поколебалось, им же ни горячо, ни холодно от этого, да ведь? Друзья, то есть что это за ситуация была? Зачем поколебалось место? Почему так произошло? Если бы голос неба раздался, и ангел бы сказал, что не переживайте, власти больше не будут вас знать, вот ответ на молитву. Или бы эти власти пришли, извинились, вот ответ на молитву. Или наоборот, бы Бог сказал: ничего страшного, будете гонимы, но идите твердо, тоже ответ на молитву. А здесь просто поколебалось место. Вот я об этом долго думал, что это за ситуация, и зачем это место поколебалось. Но думаю, что ответ очень простой. Я думаю, что Бог показал, что Он слышит. И все. Я здесь. Я рядом. Все? Все спокойно. Я рядом. Вот одна сестра мне рассказывала такую историю. В ее жизни были большие скорби, большая скорбь одна. Большая трудность. И она много об этом молилась, и ответа не было. То есть не решалась ситуация в положительную сторону в ее нужде. Вот она мне рассказывает: в жизни моей ежедневно я вижу Божьи чудеса в моей жизни. Ответы на молитвы бесконечны. Вот даже в такой ситуации. Вот она инвалид, эта сестра, но не может двигаться на коляске. Говорит, вот захотела черешню. Утром говорю: Господи, хочу черешню. Господи, вот черешню хочу. Сосед неверующий приходит, приносит ведро черешни. Ну, там не ведро, а тазик черешни. И она говорит, в таких вот ситуациях, очень много у меня ситуаций, очень часто Бог отвечает на молитву, очень часто. А вот в основной нужде, как будто все закрыто. Вот почему так? И вот я думаю, друзья, знаете, почему так? Бог через вот эти маленькие ответы ей говорит, сестра, я рядом, я здесь, я тебя не оставил. Вот я тут нахожусь. Но вот в этой большой нужде пока еще не пришло время ответа. То есть, если бы Бог не отвечал ни на маленькие нужды, ни на большие нужды, сестра могла бы унывать. А вдруг ее вообще Бог оставил? Вдруг его вообще нет, как бывают искушения такие у людей появляются. Может, ее не слышит Бог. И она бы в уныние впала. А здесь она видит, что Бог рядом. Что Он здесь. Что черешню послал, там кого-то еще прислал, еще что-то. Но значит, уныние, нет места уныния. Он рядом, он здесь, он слышит, он присутствует. Но раз он здесь, а на основную нужду нет ответа, ну значит так надо. Друзья, и вы знаете, я думаю, что вот это место поколебалось. Оно поколебалось для того, чтобы церковь просто укрепилась. Укрепилась в вере, что Бог есть, что Он здесь, что Он слышит, что Он в них ситуацию, что Он их не оставил. И опять-таки, друзья, это та же самая мысль, что Он владыка, и Он совершит. Он пока не скажет им, как Он совершит. Они не получили ясности, как будет дальше ситуация развиваться. А мы видим, что дальше ситуация развивалась не очень хорошо, да? Опять арестовали Петра, и других апостолов, потом вообще гонения начались и так далее. То есть Бог не усмотрел ответить им. Он усмотрел показать им, что Он рядом. И для них это было вполне достаточно. Они укрепились в вере, они Духом Святым исполнились, они говорили Слово Божие благодерзновенно. Почему? Почему они укрепились в вере? Почему они исполнились Духа Святого? Почему они стали дерзновенны? Откуда у них сила? Друзья, не от того, что Бог им пообещал, что все хорошо, а от того, что они еще раз убедились, что Бог рядом, что Он здесь, что Он их не оставил, что Он их любит, что Он их слышит, что Он с ними. И для них это было вполне достаточно. И они действовали дальше силой. Друзья, если в нашей жизни какие-то трудности, какие-то переживания, если в нашей жизни есть какие-то нужды, и нам иногда как бы мы смущаемся от этого, какие-то переживания от этого возникают, давайте мы зададим вопрос, а есть ли свидетельство в нашей жизни, что Бог с нами? Есть ли какие-то видим ли мы, что Бог не оставил нас? Друзья, мы обязательно увидим это. Мы обязательно увидим это в мелочах, обязательно увидим это в каких-то других ситуациях, увидим. Значит, Он рядом, значит, Он здесь, значит, не надо ни о чем унывать, значит, не надо ни о чем переживать. Друзья, пусть нас Бог благословит в том, чтобы нам в нашей молитвенной жизни быть более похожими на ту церковь, которая оставлена в пример на страницах Деяний апостолов. Давайте мы помолимся Богу и попытаемся помолиться вот так, как молилась первоапостольская церковь. Аминь.